На связи ролевой подвал. И это третий сезон нашей рубрики «Вводим», где я, Вундер, ввожу мега-данжен старой школы Холдсфарнвул. И после игр мы с Массой собираемся, чтобы обсудить, как ко встречам готовился, что на встречах было и куда расти. Отчеты с точки зрения ведущего про эти наши настольные ролевые игры. Привет, Масса.
Привет. А еще мы собираемся, чтобы хихоньки-хахоньки делать, но об этом вам никогда не рассказывали.
Да, это специальная рубрика «Фаркантийский анекдот недели», ну и в целом хихоньки-хахоньки в этом подкасте происходят, да. Также, дорогой слушатель, если ты вдруг пропустил, то «Вводим» есть в том числе в Spotify и в Apple подкастах. И, следовательно, так как он есть в Apple подкастах, наверняка в других каких-то подкастоприемниках он тоже появился. Поэтому, если тебе удобно слушать так, можешь найти «Вводим» в твоем любимом подкастоприемнике. Не исключено, что он есть. Или RSS-ленту добавить. Тут уж, тут как обычно. Это была юбилейная 20-я встреча. По этому поводу можно открыть минералочку.
Знаешь, какая проблема? У меня негазированная.
Блин, ну ладно.
Звучит неплохо.
Она еще и прохладная, жаркий солнечный день. Итак, к чему мы пришли перед 20-й встречей? Диспозиция наша. У нас на 20-й встрече было 4 игрока, был полный состав. Был Алеш, Торкин воин, был Вайн, это гоблин, клирик же бога Лисиона, был Викон, Таркантинец Magic User, так как команда чилила в городе гоблинов, а Йог, который персонаж одного из игроков, остался в Гостервике, мы накидали ему нового персонажа, поэтому к группе еще присоединился Аврисиос. Это Аркантиец, воин с интеллектом 4. Когда мама называла его Аврисиос, она, возможно, не знала, какое чадо вырастет. Поэтому он такой: о, какое возвышенное имя.
4 — это же уже, ну, плохо, как бы, да, там уже... Там есть какое-нибудь ограничение на знание языков, умение писать или там какие-то еще приколы?
Да, 4 — это отвратительно. Это на 1 больше, чем минимальный порог. Благо воину в Осрик достаточно 3 интеллекта. А здесь аж 4. Поэтому мы решили, что Аврисиос — это имя, это отсылочка к другой компании. Я просто игроку озвучил пример имен, он такой: о, Аврисиос звучит хорошо. Мы решили, что он аркантиец, и он умеет говорить, но читать и писать не умеет он, даже на аркандийском. Он работал в порту Нарсилиона. Поэтому он человек простой, я подозреваю. Как обычно, там накидали слухи и все такое. Закончили мы 19-ю встречу на том, что к команде пришел Резким, это приказчик царя гоблинов, который какое-то количество встреч назад получил от команды зелье полета, и благодаря этому открыл секретную дверь, и он как раз набросил им идею насчет того, что я, мол, там нашел комнату, а в комнате кажется что-то ценное, давайте мы с вами первые появимся, возьмем что-нибудь себе, а потом я эту комнату найду, я делаю кавычки руками, и так победим. Я при подготовке посмотрел в комнату и подумал, что бы Резкиму захотелось оттуда. Получается, в комнате было 3 клевых магических предмета и куча обыкновенных предметов разной степени ценности.
Ты говорил, там есть всякие дерево какое-то было, да, крутое? Ну, доски. Мне попалась реклама с доской, которая из какого-то дерева, которое называется бубинга. Я подумал, что вот, ну, из них делают бубинги, а из дуба дубинки.
О! Хорошо. Может быть, поэтому дубина и названа дубиной, потому что сделана из дуба.
Возможно, слово «дуб» означало дерево или что-нибудь такое.
Удивительные лингвистические открытия уровня средней школы в подкасте «Вводим» сейчас произошли. Смотря на это все, я такой: там есть вот этот, вот эта палка, которая рунами исписана, которая может удлиняться или укорачиваться. Я такой: Резким ее захочет себе, потому что эта палка выглядит круче, чем его платиновый цилиндр, который у него есть, на который намотан череп рыси. Поэтому он захочет заполучить ее себе, чтобы потом пафосно с ней ходить вот так.
Он же может делать, как Скрудж Макдак, такой бля бля. Помнишь, это игра на Денди была, где он такой прыгал и на палку вот тын-тын. приземлялся.
Да, и я раздумал то, что да, в первую очередь он захочет вот это вот, и еще было бы неплохо, чтобы ему, конечно, достались латы, но латы будто бы вытаскивать слишком стрёмно, потому что слишком много пыли они повредят в вековой, который там есть, и, возможно, другие гоблины что-то заподозрят. Игроки тем временем размышляли, они сначала размышляли примерно над планом, они также немножечко поразмышляли на уровне того, что, может быть, мы этого резким просто сдадим царю. Потом они, правда, пришли к выводу, что если тут другие гоблины доберутся первыми, то нам тогда точно никаких сокровищ не видать.
Что логично.
Которые там есть. А также, чтобы это было чуть более интересно, я решил следующим образом сделать. Рядышком с этой секретной дверью небольшой балкон, и там есть две здоровые баллисты, и там сидят постоянно гоблины. И этот балкон, он над полом этого зала расположен, и они там, там есть три таких балкона с баллистами, чтобы в случае чего гоблины там стреляли из баллисты вниз.
Мало ли чего.
Или не вниз. Да, мало ли что случиться может. А у гоблинов есть инфразрение, и вот эти балкончики с баллистой, они находятся специально, находятся в темноте, во-первых, чтобы не было видно, а во-вторых, чтобы у гоблинов работало инфразрение. И вход в эту секретную дверь расположен в сфере влияния инфразрения. То есть потенциально персонажи могут заметить, я такой, как бы сделать эту ситуацию с ограблением комнаты поинтереснее? Я решил добавить таймер, потому что куда же без этого?
Если ты можешь добавить таймер, то я такой...
То нужно добавлять. Я решил, что резким договориться, чтобы смена патруля вот у этих баллист была подольше. Поэтому я решил, что на все ограбление игрокам от 20 раундов. Вот такое количество времени у баллист. Либо никто не будет, либо будет смотреть в другую сторону.
А 20 раундов по времени это примерно сколько?
В Острике это немало, это 20 минут внутриигрового времени. А я еще с той точки зрения решил, чтобы добавить именно динамики, что мы просто по раундам разыгрываем, кто делает что каждый раунд, чтобы было понятно. Вот. Спойлер. Персонажи управились примерно за 15 раундов.
Ну, могли бы и не успеть, да. Кто же знал, да. Слушай, это надо, может быть, надо было это каким-то образом уменьшать этот таймер, чтобы так, да.
Но уже поздно. С каждым раундом он уменьшался.
Не, ну, типа,
или ты имеешь в виду добавить неожиданность какую-то, которая бы его уменьшила. Это хорошая идея. Но она... Сейчас она тебе пришла в голову. Персонажи игроков примерно прикинули, что они могут делать, и начали мы встречу с того, что они забрались наверх и отхлебнули зелья полета. В Осрик зелья, которые существуют, их можно пить по половине порции, тогда зелье работает в половину...
Времени.
В половину времени и в половину силы. И полпорции осталось у самого Резкима, и остальные там два персонажа, Вайн и Виконт, они по половине на двоих там разделили, отхлебнули и залетели в эту комнату потихонечку за секретную дверь. Вайн там скастовал лайт, чтобы не факелом освещать, а именно просто магически все здесь осветить. Они порылись, нашли вот эти предметы, они нашли палку.
Блин, я еще подумал, было прикольно. Ну, типа, лайт — это же такое заклинание, которое в ОСРах владеют, ну, почти все колдуны, наверное. Ну, все, наверное, колдуны владеют лайтом, да?
Практически все, да. У Виконта его нет, однако очень много волшебников, да. Потому что он полезен.
А Арденвул — это место, где, ну, была империя, когда там были классные парни, все такое. Приезжаешь такой, заходишь в какой-нибудь зал, кастуешь лайт, а потому что здесь все было настроено на то, чтобы лайт работал, он такой раз, типа, это как зажигается все по кругу, такое освещение включается.
О, это хорошая идея. В Арденвул есть некоторые комнаты, в которых существует лайт, в которых просто есть continual light, который горит просто всегда. Плюс прикол со светом, который зажигается во многих местах, на этом построен весь второй уровень подземелья.
А, который сейчас темный, да?
Который сейчас темный, и там куча зеркал. И если... И там же есть этот колодец, который светит вниз. Там есть такое специальное чудо-зеркало, которое этот свет распределяет вот так, в разные стороны по всем этим зеркалам. Оно, так как бабуины не любят свет, они его сломали. И оно стоит из двух частей. Вот. И если его соединить назад, собрать и водрузить туда, то свет вот так будет расходиться в разные стороны, и можно будет слепить бабуинов, и уже совсем по-другому этот уровень будет ощущаться.
А ты вот этот звук показывал, это как свет распространяется?
Да, это звук распространения света. Вот, тем временем два гоблина и аркантиец-человек висели в воздухе в этой старой запыленной комнате.
Я представляю, что они летают, как в старых фильмах, где это просто привязывали этим тросом, и там видно прямо то, что вот он это привязан где-то за жопу такой летит.
Да, примерно так, только тросов не было видно, в остальном очень похоже. И обсуждали, кто что возьмет. Я решил, что резким будет говорить там, что, ребята, мне нужен вот этот вот...
Дубинка, посох. Палка.
Да, вот эту палку. И игроки такие, блин.
А что это он захотел палку-то эту?
Да, во-первых, что это он захотел палку, и при этом они такие, нам царь говорил про какой-то скипетр царя гоблинов.
Как они поставили?
Кажется, не этот ли скипетр случайно сейчас резким хочет себе забрать? Спойлер, это не он, резким просто хотел, потому что это крутая палка с рунами. В результате они договорились на то, что резким отдаст им свой вот этот платиновый цилиндр, только он снимет, естественно, череп рыси, вот. И также игроки заберут еще себе два ковра, которые магические. Этот вот платиновый цилиндр — это один из ключей для обсидиановых врат. Игроки еще об этом не знают. И платиновый раздобыть сложнее, чем золотой. Там нужно два ключа, платиновый и золотой. Так что посмотрим. Если они его не продадут, конечно, никуда.
Обсидиановые врата — это которые на прошлой сессии они открыли, да? Или другие?
Нет, нет, это другие врата, это здоровые врата, которые никто из аркантийцев практически не мог вообще открыть. Они там недалеко расположены, но, однако, это не те врата, да, что были открыты на прошлой встрече. Хоть они оба из обсидиана.
Обсидиановые поставил.
Да, те, что открыл Алиш, это была жалкая пародия на настоящие обсидиановые врата. Вот, в результате они пожали друг другу руки, вися в воздухе, и стали думать, что же, как же резким случайно открыть потом эту... Открыть
зелье
потом эту комнату.
Полет совсем кончилось, да?
Зелье полета там как раз подходило к концу, и они решили сделать так, что они чуть-чуть оставят приоткрытую секретную дверь, и так как там работает лайт в той комнате, резким может сказать, о, что это там засветилось-то вдруг такое, давайте же посмотрим.
Как неожиданно, кто это сделал?
Что-то, да, что это такое, кто это сделал, вот. В результате персонажи игроков вылетели. Они еще договорились с резким о том, что мы тебе оставим эту палку, просто мы чуть позже придем, чтобы списать с нее руны и все в этом духе, чтобы прочитать, что же это такое за руны, что эта палка значит. Вот он такой, ну ладно, по-человечески. Затем персонажи игроков, сидя внизу на полу этого зала, смотрели на разворачивающееся представление, как резким открывает в кавычках эту комнату, что гоблины такие, ой-ой-ой, как же так, резким такой, вот и что. Это ж, конечно, да, вот это
событие,
неожиданное какое-то открытие, да.
Прям под носом у нас.
Да-да, буквально, прям под носом. На этом персонажи игроков такие, о, ну, ладно, нормально звучит. Серые кардиналы гоблинского района отправились спать в свой угол пещеры общий.
На серокардинале здесь и спят.
Да. Утром их разбудили два огра, которые такие, вас царь видеть хочет. Игроки такие, блин, это что ж, пока мы спали там, они все еще думали, что это... И, возможно, они до сих пор думают, что это скипетр царя гоблинов. Они такие, кажется, произошел какой-то государственный переворот, возможно, пока мы спали. Мы сейчас придем, а там резким вместо виски, ну, вот такой, здрасте.
Как неожиданно, что здесь и поменялось, правда, господа?
Да, ну и сначала они, естественно, призадумались, такие, а что это типа из-за вчерашнего или что? Ну ладно, ладно, мы идем, спокойно, спокойно. Идем, а там Вискином, который спрашивает их про поверхность как раз. Игроки ощутимо выдохнули, такие, о.
Играешь с огнем.
Это слишком хорошая была идея, чтобы я тебя использую. Он у них немножко поспрашивал. Игроки ему ничего большого конкретного не рассказали. Они подтвердили слух у Вискина, потому что такой, я слышу, что там дракон есть. Они такие, ну да, есть. Они еще сказали, что там есть таверна. Когда Вискин спросил про другие потенциально входы в подземелье, я думал, то, что, может быть, так Ланкиоса можно как-то упомянуть, задеть персонажа. Игроки такие, не, мы ему ни про какие другие входы не рассказываем, ничего. Вот, они как-то минимально очень с ним знаниями поделились. Поэтому Вискином им, я такой, блин, ну он наверняка что-нибудь им отсыпет. Но они как-то поделились знаниями, скромненько, которые он по большому счету сказал. Поэтому он им дал мешочек. Но мешочки были серебряные, поэтому там 294 серебряных. Такой буп. И такие, лол. Также пока не ждали его аудиенции, у меня накидалось, что при дворе Вискинома был патруль детей Дейно.
Прикольно, что у него все время какая-то очередь. Что к нему не пойдешь.
Да-да-да, там все время есть куча гоблинов, есть иногда жрецы Сета, есть.
Какая у него тяжелая работа. С ним с кем-то встречаться, с кем-то разговаривать.
Да, там руки жать, объявлять что-то. Это...
решение принимать.
Да. Главарь этих, не главарь, сержант. Сержант этого патруля. Они как-то раз встречали какого-то там пёсеголового человека, которого я решил назвать Баркус, ну, типа,
потому что... Гавкус?
Да, Гавкус. И они опять встретили его, они немножко поговорили. Баркус еще упомянул, что...
А, еще они же такие, типа, это имперские, римские, да, это еще Маркус, типа, может быть, да?
Они очень, да, очень милитаризированные, очень имперские, римские, все так. Баркус упомянул, что их там как раз Тенисторекс докучает им. Игроки такие, ну, мы с драконом там почти дружбаны. И тут мне в голову пришла идея, я такой, о, можно мост протянуть тогда, и Баркус такой. Если вы такие друганы, может быть, вы как-то замолвите за нас словечко, чтобы он нас не ел.
А может быть, нужно было отваливать ему даров, чтобы он вас не ел?
Вот так игроки и ответили. Сам Баркус-то, я подозреваю, не особо в курсе, что там кто кому каких даров отваливает. Но Дейна до этого платила Краснисторокс, а теперь нет. Вот, поэтому, да, им тяжело. Но тут я поселил идею, возможно, в голову игроков, потому что, может, они такие решат за зверь людей что-то сделать, чтобы как-то у них повысить свою репутацию или что-то такое. Посмотрим.
Блин, наверное, так обидно, когда с таким трудом что-то из этого Роденвулла выносится, и дракон такой, и мне процентик, пожалуйста. На входе эти чертовы плуросики, которые и нам процентик, пожалуйста. Такой, мне осталось меньше половины, за что?
Спускаешься к гоблинам, они такие, за вход с нас немножко, пожалуйста. Ну, сейчас я решил то, что после 19-й встречи, после открытия, что как минимум на вход в гоблинский район с них брать денег никаких не будут. Будет ли брать деньги Килик, который тоже гоблин, но, однако он там на 5-м уровне подземелья. Я пока не решил, посмотрим, так как это не особо зависимая сущность от царя.
Будет забавно показать игрокам, что другие приходят, помимо них, а с них деньги спрашивают за то, что они пришли.
Идея. Это хорошая, кстати, идея. И уже в конце встречи игрок за Виконта такой, там ковры, которые они забрали, такой, и там же как-то один жрец, я и писал, вот как я и до этого задумывал, что там есть жрец, который половина жреца на одном ковре, половина на другом, он такой, я их, значит, стелю, стою на один из них, такой, отлично, ничего не происходит. А еще они нашли то, что там вышито слово на мифрике, такой, о, я говорю слово на мифрике, хлоп, и ты переносишься на второй ковер, и все игроки такие, там сразу приходят идеи, творятся такие вещи.
Мы же ограбим все банки в мире.
Да, и на этом мы закончили встречу. Да, встреча была не очень длинной, потому что, так как это была 20-я встреча, мы решили закончить пораньше, чтобы пойти...
А, вы игроками решили пойти пить его?
Да, я подумал. Мы в реальности пошли посидеть там, обсудить компанию и все в этом духе. Вот, поскольку 20 встреч — это большое дело. Понятное дело, то, что мы продолжим и дальше. Просто мы вот так вот. Я раз в несколько встреч обычно спрашивал в чате у игроков, что как, и мне писали или в личные сообщения, или в чате, а тут мы решили вживую посидеть, поговорить.
И что они тебе рассказывали? Подавись инсайдами.
Такое мероприятие, когда мы сидим и разговариваем про игру, но не играем, то есть это не до встречи, когда мы просто разгоняемся, это не после встречи, когда мы что-то сидим, собираемся потихонечку, а вот полноценно сидим и полноценно разговариваем, я не припомню, когда я в последний раз вот таким занимался.
Это, знаешь, это не нулевая встреча, это... Не знаю, как ее обозвать.
И это положительный опыт, поскольку мы все со стороны, получается, так смотрим на компанию. У нас есть там, мне есть что сказать, игрокам есть что поспрашивать, мне есть что поспрашивать, там, и игрокам есть что сказать. И мы, плюс я еще заранее за пару встреч сказал, там, что мы тоже соберемся там как-то, и вы тоже соберите как-то мысли в кучку, которые у вас есть, и все в этом духе. Так что это то, что при вот таких долго текущих компаниях, то, что я... бы рекомендовал, если вдруг, дорогой слушатель, ты так не делаешь, можно так поделать. Отдельно выделить время и даже вот как в нашем случае после игры. Поскольку, когда ты только-только вот доиграл и там собираешься потихонечку, мысли заняты прошедшей встречи. Что было только что буквально, что за ним можно делать. Ну да,
возможно,
делать.
Теряется общее твое представление.
Да-да-да, и ты, получается, не видишь за деревьями леса. Плюс в подобной обстановке, когда мы не играем в кавычках, а вот так разговариваем, нам... Ну, лично мне проще говорить именно с точки зрения ведущего. Такой, да, я вот там в таких ситуациях, я как ведущий там делаю вот так, я там предпочитаю вот так делать. И поэтому на играх будто бы это менее уместно, возможно, потому что мы на играх играем, а не разговариваем про игры.
Никогда не называй ход, который ты делаешь, да?
Да. Потому что на играх это другое немножко. Так что я могу посоветовать такую активность. Это было чем-то сродни... Самое, наверное, свежее из того, что было, это когда мы делали в Torchbearer, когда мы делали Respite, или Respite, черт его знает, как это произносится.
А, это зимняя сессия, которая...
Английского. Да, это та самая там зимняя встреча. А поскольку там это кодифицировано, разговоры об игре там кодифицированы в Torchbearer, если вам...
Геймдизайнеры же знают то, что эти задроты ни хера не будут говорить по игре нормально, вот вам отдельная встреча.
Поэтому нужен повод поговорить, да. Так как там был конец кампании, это было не настолько возможно.
Значит.
Ты, получается, мы поговорили, но ты не можешь...
Применить эти знания куда-то.
Да. Вот. Мы поговорили о том, что, может быть, нам как игрокам и как... в первую очередь, игрокам как-то поменьше, в некоторых местах поменьше упарываться в мета-игровые какие-то обсуждения и побольше там упарываться в обсуждения там от лица персонажей и все в том духе.
Хотите, это ваше дело.
Да. Тут, возможно, я не самый удачный пример как ведущий, потому что я редко использую какую-то прямую речь, использую там какие-то театральные приколы и прочие отыгрыши вот в этом плане, что... Я порой так делаю, когда персонажи игроков первый раз встречают какого-то NPC. А потом я такой, ну вот как вот он был первый раз, вот представляете, примерно вот это вот.
Так лень, на самом деле, иной раз какого-то персонажа отыгрывать, когда, ну, типа, он не очень важный, или, знаешь, пришли к кому-то обновить это снаряжение свое, и такой, ну, давайте, короче, быстрее просто список мне составьте, я вам выдам все, что здесь можно выдать, и все, и мы разойдемся. Но очень часто я это встречал, знаешь, на этих записи стримов, которые, ну, или просто стрим игры, там люди приходят, uh-huh. Давай там это, а вот нам надо, и поехал. Давай играть. Я такой,
а поторговаться можно?
Можно.
Также не помогает в этом отношении, с моей точки зрения как ведущего, то, что я частенько не говорю именно от лица персонажа. Я говорю о том, что вот он говорит вот так и там, вот как тот же Гог. Я могу напрямую игрокам сказать, что да, вот он говорит так, что он будто бы такой уходит от ответа, очень скользко так отвечает вам на какие-то вопросы.
Вот попробуй это отыграть, да? Попробуй сделать так, чтобы игроки поняли это. Я не актер, чтобы такое сделать, может быть.
Поскольку, как по мне, важнее донести игрокам мысли, которые помогут им потенциально в принятии каких-то решений, чем пытаться играть в испорченный телефон. А особенно какой-нибудь вот та же Сэр Грусть, которая есть в Гоблинском районе. И там описано о том, что она замечательно умеет во всякую дипломатию и замечательно умеет делать так, что...
Ей хочется верить.
И это, и в том числе то, что она тебе накидывает от себя идеи, но делает так, что будто бы тебе в голову пришли эти идеи.
Вот давай, отыгрывай.
И вот каким образом... Я так сделать не смогу. Максимум, что у меня выходит, это придумать какие-то конкретные, например, вопросы к персонажам игроков. Или какие-то конкретные там фразы, которые она может сказать. Поскольку во время живого диалога, который происходит, нет, я так просто, я так не могу. И мне проще сказать напрямую, когда происходит какой-то диалог, в котором может быть важен там тот или иной аспект NPC, я могу просто над столом об этом сказать. Что тоже не помогает в отыгрыше вот в этом плане. в этом аспекте отыгрыша.
В плане отыгрыша, ну, когда вот ведущий играет, и ему, ну, типа, хочется что-нибудь поотыгрывать разных персонажей, у меня такое чувство, что они зачастую будут получаться просто одинаковыми, потому что, ну, слишком много. Даже хороший актер, сколько он может сыграть персонажей в одной сцене? Ну, наверное, одного. А если там больше будет, и это все нужно сделать тебе? Мне кажется, знаешь, каждый раз этот диссонанс такой, когда мне нужно говорить саму с собой, как бы, получается, мне проще сказать тогда, ну, они там спорят на такую-то тему. Хотите, ввязывайтесь, не хотите, не ввязывайтесь. А игроки-то что рассказали-то по итогу? Что им нравится, не нравится?
В общих чертах всем все нравится, с той точки зрения, что мир отвечает там на их какие-то действия, что тут есть чем заняться, что персонажи у них вот сейчас, особенно в последнее время, нормально так понаполучали опыта, сейчас понаполучали там уровни где-то, и сейчас есть опыт на то, чтобы еще получать какие-то уровни. С этой точки зрения мы едем в правильном, как по мне, направлении, а то 23 уже.
Еле-еле второй уровень.
Да, у нескольких, у пары игроков, с точки зрения ожиданий, у них как раз были ожидания от того, что у нас будет чуть меньше мета-разговоров между игроками и чуть больше вот отыгрыша от лица персонажей, поэтому мы посмотрим, что может сделать в будущем. Тут в большинстве случаев это зависит от игроков. Если игроки хотят играть между собой от лица персонажей и как-то отыгрывать с точки зрения, что принимать какие-то неоптимальные решения, просто потому что там у персонажа характер такой или что-нибудь в этом духе, я никак не запрещаю. Им просто запрещает, возможно, неоптимальные решения принимать инстинкт самосохранения, потому что это AD&D.
Знаешь, вот в таких моментах хочется игроку задать вопрос. Да? Кто-то что-то делает, и для того, чтобы возникла игра между игроками, нужно довольно часто второго игрока подтянуть туда. Сложно так на скидку пример придумать. Но...
Я понимаю, что-нибудь происходит у одного персонажа, и ты спрашиваешь, а как твой персонаж относится к, например...
Да-да-да, вот к тому, что он тут с демонами разговаривает. Вот, или там, ну, я думаю, как каждый себе пример сможет привести. Угу. Или там это отнимает последнюю монету там у какого-нибудь ребенка, а твой персонаж был это, бездомным ребенком, у которого отнимали деньги, да? Как ты на это реагируешь? Ну, не знаю, насколько это уместно конкретно в твоей игре. Кстати, они не рассказывали по поводу того, насколько хорошо ты информацию передаешь. Потому что вот мы недавно, да, вот играли в брейк, и там ты задавал очень много вопросов Владу, такой, ну, такой, смотрю на это, думаю, ты похер, давай же что-то сделаем просто. А ты там прям наваливаешь. Может, у тебя же привычка такая, и твои игроки так делают, и тебе это нормально. Я такой, ну, по-моему, перебор, хватит. Остановись, золотая антилопа.
С точки зрения подачи информации, я не услышал каких-то претензий. Это не значит, что это хорошо, это, скорее всего, значит, что просто не беспокоит. По поводу количества вопросов, это из-за того, что мне порой тоже бывает сложновато остановиться, потому что я через эти вопросы просто формирую у себя в голове картину, вот, все окружение и всего в этом духе. Ну и, возможно, как-то пытаюсь
синхронизировать,
посадить какие-то вещи, чтобы за которые впоследствии можно зацепиться, к примеру. Иногда их действительно может быть слишком много, в этом случае правильно ты делаешь, такой, типа, хватит. Поехали. И это в том числе то, почему играть с несколькими игроками и с разными игроками хорошо и весело. Потому что у нас тоже есть игроки, в смысле, в текущей компании есть какой-нибудь игрок, который в какой-то момент может сказать, типа, не, ребят, все, давайте мы просто добавим огня, я туда залезаю. Или что-то вот в этом духе. И таким образом у нас, получается, группа в целом пытается постоянно вот так вот искать в моменте какой-то баланс, что если мы чувствуем, что как-то что-то где-то зависло, то мы двигаемся вперед. Если мы чувствуем, что мы что-то застряли там в какой-то локации, то мы куда-то поворачиваем и делаем что-то другое. И к чему это все?
Надо к тому, что я спросил, не было ли у тебя у игроков проблем с восприятием информации в приключении? Ты сказал, что не было. И то, что у вас все хорошо. И то, что вы нашли баланс. Возможно, ты сидишь, медитируешь в моменте.
Тут нашли баланс, как помнить, не совсем корректно, скорее то, что из-за того, что игроки разные, там, с разными ожиданиями, с разным стилем игры немножко, то баланс, не, он, его там нельзя найти, можно только... Он как асимптота, к нему можно только приближаться, да, но периодически отклоняясь, и тут уж... Это, как по мне, абсолютно нормальный процесс, и 20 встреч фундаментально, это не сказать, что супер много, и я уверен, что с течением времени, и даже вот за эти 20 встреч, дорогой слушатель, который ты послушал, у нас же были разные ситуации. Мы там иногда весьма рутинно заезжали в какое-то подземелье, что-то там зачищали, что-то там выходили. Иногда мы ползали куда-то в неизведанность. Иногда дракон ловил виконта и уносил.
Ну, разнообразник, по сути.
Мы вся как группа такие, о, нам что-то там поднадоело делать одно и то же, мы сейчас сделаем что-то другое. Таким образом, мы всю компанию, скорее всего, будем вот так вот, как маятник, типа, качаться то в одну, то в другую сторону, ища то, что нам нравится веселье в моменте больше всего. Да. Как по мне, это абсолютно нормально, и так и должно, скорее всего, быть, особенно если речь идет про большие компании. Потому что это не то, что типа вот у нас три встречи будет, мы будем, там, компания на три встречи, мы будем там приключаться вот здесь, делать вот это. И мы приходим, и три встречи приключаемся, делаем вот это. Здесь у нас вот так.
Что-то мне вспомнилось. Помнишь, в ДНД какой-то из частей, наверное, четвертый. По крайней мере, я там вот впервые прочитал. Было разделение игроков на рассказчиков, повергеймеров, кто там еще был, не помнишь?
А, да, исследователей. Это таксономия игроков, да, они в разных играх есть, по-разному делятся. Да, есть такое.
Ты уже смог сформировать за 20 встреч, кто из игроков, какой больше ты склоняется, какой категории? Или это вся вот это разделение игроков на такие вот группы, это все надуманно, и на самом деле их не существует. Ну, как минимум в чистом виде, а как максимум в принципе.
Я ни разу не сталкивался с игроками, которые представляли бы из себя стереотип какого-то там. Стереотип, там, исследователя или...
Но повергеймера ты видел?
Рассказчика. Я встречал то, что можно как-то привязать к стереотипам. К примеру, там, один из игроков в текущей группе любит всякие приколы.
Прикол, в смысле, ну, шутку
пустить. Поэтому он частенько ищет то, как там ситуацию сделать бы, например, более нелепой или более веселой, или что-то в этом.
То есть мы
постоянно, но иногда происходит.
Походу мы выделяем сейчас новую группу игроков. Так, игрок-приколист. Насколько вообще это уместно, все эти хихоньки-хахоньки? Ну, типа, знаешь, я привык-то к тому, что как ведущий я стараюсь вести игру максимально серьезно. То есть, да, игроки там шутят чего-то, как от лица персонажей, сами по себе, но я во многом просто это игнорирую. И игрокам весело, как бы, им все равно, что там вот на фоне что-то, возможно, серьезное происходит, потому что если я как мастер начинаю поддаваться на все эти хихоньки-хахоньки, у меня такое чувство, что игра начинает разваливаться. Насколько уместны шутки этого игрока, как ты считаешь? Не портят ли они общий какой-то антураж? Ну, буквально вопрос, тебе комфортно это или некомфортно? Вот и можно к этому свести. Mm-hmm.
Да, так как мы играем с ним уже не один десяток встреч.
Больше, чем 20, так понимаю, потому что он еще и в прошлое это был.
Да, все так. Сотню встреч, наверное, мы еще не наиграли, но там за 50, за 60 уже встреч. И поэтому мы со временем друг с другом пообтерлись. И так как сейчас 20 встреч уже в рамках текущей компании, тут, ну...
Так это что, получается, это... тертые калачи?
Да. В целом, как по мне, со всеми игроками, с которыми я сейчас играю, играть комфортно. В том числе потому, что они в случае чего знают, когда нужно, ну, притушить какие-то свои особенности потенциально. И... из-за этого особо хуже не делается. Справедливо насчет того, что игру стоит вести серьезно, ну, относиться к игре стоит серьезно, как, ну, ведущему. В разумных пределах, понятное дело, мы собрались в игру поиграть вместе, а не что-то serious business совсем делать. Вот, однако воспринимать там мир, как настоящий, воспринимать мир серьезно, это, ты прав, это важно, и если не начать так делать, если перестать так делать, то лучше от этого будто бы не станет. При этом можно там угорать, делать какие-то приколы, но в глубине души, понятное дело, ты воспринимаешь это серьезно. Поскольку ты потратил там X времени на то, чтобы это либо подготовить, либо придумать.
Так, игрок-приколист. Это один из аспектов. Кто есть еще? То есть за кого он играет?
Жрец бога Лиссиона, конечно.
Так кто есть еще? Какие они твои игроки?
У остальных игроков будто бы сложнее выделить какие-то стереотипичные... Один из игроков может делать любит... заметки, у него есть отдельная тетрадочка, с которой он приходит, собственно, на игры, где он делает заметки, и это обычно первый игрок, который такой: «А, вот это имя, которое ты сейчас упомянул, мы это уже встречали».
Да, я помню, что в ОСРах есть всякие роли у игроков, тот, кто с ведущим разговаривает, тот, кто карту рисует. Нет ли роли для такого игрока, который делает заметки? Типа архивариуса какого-то или хранителя истины, я не знаю.
Есть. У нас по поводу, кстати, метролей, у нас нет четко закрепленных за каждым игроком таких ролей. Обычно их 4 штуки. Это тот, кто рисует карту, собственно. Это квартирмейстер, это тот, кто запасы следит пополняет за всякими предметами, сокровищами, которые есть у группы, и все в этом духе.
Excel-табличка.
Да, поскольку в любой подобной компании возникает в результате нужда в каком-то списке общего снаряжения, которое есть у группы. Магические предметы, золото, то, сё, пятое, десятое. Человек, который держит это в уме, это еще одна такая роль. Третья роль — это человек, который делает всякие заметки, вспоминает и все в этом духе.
Как обычно его называют все-таки?
Обычно, ну, официального в кавычках названия этого нет, где-то там это лормастер, где-то еще кто-то, я точно не помню.
Ну, лормастер хорошо звучит, мне нравится.
Четвертую роль я забыл. Сейчас, секунду, я тебе скажу.
Ну, обычно это спикер был, то, что тот с ведущим разговаривает, но я не знаю, насколько она...
Ты колер имеешь в виду?
Да-да-да. Колер, спикер. Спикер — это в парламенте. Все правильно.
Колер — это когда группы обычно совсем большие. В нашем случае это не настолько критично.
То есть там еще кто-то есть?
Да, я прям делал пост даже в чате, когда только компания начиналась. Я как раз про метароли, и вот они. А, три, лол. Вот как раз поэтому я не вспомнил четвертую, потому что их там три. Картограф, летописец и квартирмейстер. В некоторых играх, вообще не совсем в играх, например, в Dolmenwood это песочница, это гик-скролл для School Essentials, там Гэвин прям в книжке пишет, что обычно в группе есть несколько мета-ролей. И вот он перечисляет летописца, квартирмейстера, картографа, и вот там он, по-моему, тоже перечисляет колера, что это... В рамках маленькой группы колер — это скорее не тот человек, который проводник между группой и ведущим, а просто человек, за которым такой неофициальный лидер группы, возможно, который в случае чего, да,
сможет. Как это? У мастера последнее слово при принятии. Во многих вещах, то у колера последнее слово при принятии решений группы игроков.
Да. У нас роль того же картографа, роль маппера, так как карту у нас рисуют игроки, она... переходящий. Иногда бывает, что один игрок там пару встреч рисует карту, потом еще кто-нибудь рисует карту. Иногда бывает, что один рисует, а второй там после этого подписывает, где что находится. Посмотрим, как это будет в дальнейшем. Не исключено, что с течением времени у нас роли прилипнут как-то к конкретным игрокам. Вот у нас сейчас, пока мы после 20 встреч обсуждали, один из игроков такой: вот я хочу сейчас попробовать карту порисовать. И вот посмотрим, что из этого получится.
В принципе, я думаю, же, чтобы быть таким вот лормастером или летописцем, тоже какой-то определенный склад интересов должен быть человека, типа это, ввести как-то эту информацию, находить ее. Это, возможно, даже посложнее будет, чем ввести учет всех этих вещей, которые в Google табличке записаны, потому что, ну, там ты реально просто таблицу делаешь, и тебе относительно просто что-то найти по поиску даже. Вот. А помнить информацию, там все эти имена... события какие-то из прошлого, возможно, из будущего. Черт его знает, что в этом Dolmenwood происходит. Вот, ну, то есть это нужно как-то вот действительно быть особенным игроком.
Справедливо. И зависит также от компании. В нашем случае важно иметь человека, который помнит, что группа делала, с кем она встречалась, какие у них есть слухи, какие у группы есть большие цели и все в этом духе. Поскольку Ardenwool большой, и у нас, у группы сейчас уже есть несколько больших вещей. У них есть про обелиски, вот это вот большая потенциально, я делаю кавычки руками, арка. Есть про того же Ланкиуса и вот этот весь кусок его истории прошлой. Есть про скипетр гоблинов. Если не помнить, то игра превращается в день сурка. Благо, игроки в нашем случае понимают, на что идут. И тут это, да, такой, это не настолько может быть абсолютно в моменте весело, как если бы у нас были приключения, по которым которому мы просто катимся, и нам там запоминать нужно, что было там...
Вчера.
Как звали того короля и того волшебника главного.
Как звали того короля Артура.
Да. А здесь, учитывая, что это еще и песочницы, игроки сами выбирают, чем они занимаются, это вдвойне важно, потому что как ты определишь, что тебе интересно, если ты не помнишь?
Да, умно, умно. Кстати, в этом не обсуждали, что вот из этих представленных больших, делаю руками кавычки, арок, игроки хотят развивать. В какую сторону они хотят пойти?
Игроки не составили какой-то конкретный топ-5 вещей, которые бы мы хотели поделать. Они просто пришли, как-то попытались собрать это все в кучу. Сейчас из чего-то большого, да, сказать пока сложно, но благо у игроков оно есть в голове. Тут получается так, что, как по мне, как я это вижу как ведущий, игроки, например, захотят что-нибудь сделать. Вот тут же там статую Арден, которая у них есть, например, если они захотят ее собрать. Если я вижу, что игрокам это интересно, такие, так, все, потирай ручки, и мы сейчас начнем собирать. Давайте составим там, какие куски где находятся, или там, как-то мы там, например, не знаем, где находится какой-то кусок. Мы попытаемся как-то узнать про это. И тут я как ведущий сам уже начинаю думать, при каких условиях мне можно им накинуть эту информацию, например, если они что-то не знают. Или там это будет либо по результатам прям прямой какой-то активности игроков, например, сходил, спросил там у кого-нибудь, такой, мог ли он это знать? Наверное, да, ну и там, поехали. Либо случайно, или там почти случайно. Это вот можно выписать себе в список вот этих вот набросов потенциальных, которые могут быть. Поскольку тут такая вот игра между тем, что игроки интересуются, начинают копать в эту сторону, я как ведущий начинаю копать в эту сторону, потому что мне тоже интересно, чтобы игроки добились каких-то прикольных вещей и сделали какие-то прикольные штуки. Один из игроков, пока мы обсуждали обсуждение всякие после встречи, он следующее заметил, что в тот момент, когда они разговаривали с Резкимом в этой секретной комнате, когда Резким не хотел отдавать им эту палку с рунами, игрок говорил, что вот в этот момент хотелось бы как-то бросить убеждение или что-то в этом духе, чтобы разрулить эту ситуацию в ту или в другую сторону. С моей точки зрения, как ведущий, настольные ролевые игры, особенно вот такого формата, это игры про ресурсы. То есть слова словами. Это, конечно, все весело и увлекательно. Если мы прям хотим чего-то, то мы должны готовиться к тому, привести, что мы потратим на это какие-то ресурсы. Поэтому с точки зрения там, того же Резкима, если он видит, что им тоже надо, но и ему надо, он такой, как можем найти компромисс? Я могу дать вот свой платиновый вот этот вот, свой платиновый цилиндр. Да, с точки зрения игроков, они такие, точнее, не всех, потому что кто-то, те, кто играл побольше в игры старой школы, они такие, ну нормально вроде. Однако, да, тут, возможно, я довольно много водил в последнее время именно игр старой школы, и будто бы не исключено, что в такой ситуации можно было бы что-то кинуть. Мне просто даже это в голову вообще не пришло, о том, что на диалоги и убеждения все в этом духе что-то кидать.
Не, ну смотри, бросать нужно тогда, когда у персонажа игрока есть ну, какая-то возможность повлиять. Если ты такой, как ведущий, нет. Типа, он не захочет отдавать. Что бы ты там ему ни сказал, если ну, просто это там на словах он не отдаст, то ну, и бросок-то не нужен, он не отдаст. То есть, желание игрока, конечно, это хорошо, но, по-моему, люди в ДНД слишком часто бросают кости. Нужно это делать пореже.
Справедливо. Возможно, это была та встреча, где мы ни разу не кинули кости. Единственное, что мы кинули, это кости на то, сколько будет действовать зелье. И все.
Это все еще не оно. Ты все еще не достиг идеала. Ты все еще не играешь в словеску.
Да, да, извините. У нас есть еще какое-то количество встреч на то, чтобы достигнуть таки этого идеала.
То есть вы куда расти с игроками не обсуждали, да, получается? Только со мной обсуждаешь, куда расти.
Исходя из того, что мы пообсуждали, мы, по крайней мере, я подумаю насчет того, можно ли что-нибудь добавить с точки зрения уменьшения мета-разговоров и как-то побольше играть персонажей ртом. Ну, а самое большое, что я могу сделать, это просто игрокам напоминать в случае чего, что мы вроде бы...
Ну да, я не вижу как бы возможности это устранить. Либо, правда, знаешь, так это, такой, ну ладно, метод обсуждаете, вот вам секундомер, время пошло, у вас есть 5 минут.
Я еще, мне после игры еще пришла в голову идея такая, что да, можно отмечать, я отмечал раунды, так как на все про все было 20 раундов, я их отмечал. Можно было прям таймер поставить потенциально. 20 раундов и 20 минут, поехали. Вот идея пришла после, конечно. Что ж поделать.
Классная
еще
идея.
Меня что порадовало, что игроки не просто отвечали отвечали на мои вопросы, которые я им задавал, и все, они, ну, как группа игроков между собой еще обсуждали, и все в этом духе, ты такой, это забавно. Видно, что это, кажется...
Команда.
Это командная работа, и это, возможно, показатель, что люди вовлечены. Ну, хотелось бы верить, конечно. Поскольку, да, понятное дело, что если люди говорят, ну, вроде все нормально, это, как по мне, это что ты сказал, что сказал, это что не сказал. Это...
Да, это, по-моему, это синоним то, что, ну, хуйня, конечно, какая-то. Но вот прокатит, спью.
Ну, а когда ты видишь, что игроки что-то делают, такой вот... То...
Главное, что они не начинали фразу со слов «это был хороший опыт».
Вот, таким образом, посмотрим, игроки планируют... Игроки еще задумывали то, что мы после, там, на следующей встрече, скорее всего, они отправятся в Гостервик, потому что у персонажей накопился опыт, и им бы есть что там. Алиш может получить уровень, Вай может получить уровень, вроде бы Виконт может получить уровень потенциально. Денег не знаю, правда, хватит ли у них там на все или нет, но вот. И я еще
подумал... А, то есть вы можете просто скипнуть это время какое-то, прийти вот сюда и заплатить и скипнуть?
Посмотрим, я просто не знаю, хватит ли денег, и наверняка, потому что дойти до Гостервика, я еще раз думывал о том, что они собираются пойти в Гостервик. Так, как там они в прошлый раз шли, да, там на арену, потом, значит, вот сюда, а потом там повернуть налево. Есть ли там корзина? Хотя уже, наверное, есть корзина, а потом такой. Подождите, вообще-то есть теперь выход напрямую на поверхность. Мне... Только мне тут только в фоне над этим можно додумать. Вот, поэтому, да, я пока что размышляю над большими какими-то последствиями. Знают про это дети Дейно, про то, что теперь у гоблинов есть вход, знают культисты Сета, знают сами гоблины. Вискином поспрашивал про поверхность. И посмотрим, во что это в результате начнет у меня выливаться потихонечку между встречами, потому что Над будет показывать, что изменения таки происходят, потому что это важное открытие. Еще мы сильно угорали со слова «открытие», ну, потому что они открыли. Это несколько скомканное, но впечатление от 20-й встречи и каких-то сопутствующих вещей. Но есть в нашем подкасте что-то абсолютно не скомканное. Это аркантийский анекдот недели от массы.
Он вообще будет не в тему, потому что я не был готов к такому разговору длинному и интересному. Человек пришел к глупому врачу и жалуется. Когда я просыпаюсь, я еще где-то полчаса брожу, как во сне, на что врач ему советует вставать на полчаса позднее. Как будто этот анекдот я слышал не так давно, да? Ну, там, может быть, лет 10 назад. А на самом деле ему уже 1600 лет. Что вы знаете о бородатых анекдотах?
Борода этого анекдота высечена в белом мраморе. Вот такая вот эта борода.
Борода этого анекдота успела уже разложиться на плесень, липовый мед, мне кажется. Там уже, возможно, череп слел, куда она крепилась.
Это не исключено, да. Осталось только в белом мраморе высеченное, потому что обладатель этой бороды уже давным-давно его нет. Что ж, это был 20-й юбилейный выпуск «Вводим» 3-го сезона. То ли еще будет. Продолжаем приключения в Hall Harden Wall. Это были Вундер и Масса. Счастливо.
Всем пока.
Ирина Аллегрова здесь начинает петь на фоне. Ту-ту.